В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 сентября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 20-летие со дня окончания войны в Абхазии. Южная Осетия получила первую часть российской финансовой помощи 2013 года. Встреча премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили с экспертным сообществом. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Евросоюз приветствует резолюцию Совета безопасности ООН по сирийскому химическому оружию. В Тегеране в субботу группа демонстрантов забросала яйцами и ботинками конвой президента Ирана. В Мурманске следователи изъяли задержанного судна экологов «Арктик Санрайз» все документы. Евросоюз приветствует резолюцию Совета безопасности ООН по сирийскому химическому оружию. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон назвала ее принятие важным шагом, который позволит дать единый и сбалансированный ответ на международном уровне на кризис в Сирии. По словам Эштон, этот документ поможет установить стандарты, дающие возможность международному сообществу реагировать на угрозы оружия массового уничтожения. Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявила о готовности Европейского Союза поддержать действия, предусмотренные резолюцией. Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал в пятницу вечером за резолюцию, которая предусматривает передачу сирийского химического оружия под международный контроль и его уничтожение. В резолюции также содержится призыв к поиску политического разрешения сирийского конфликта. Организация «Гринпис России» сообщила журналистам, что в Мурманске следователи изъяли задержанного судна экологов «Арктик Санрайз» все документы, в том числе бортовой журнал. Организация считает осмотр судна без присутствия дипломатов и владельца незаконным. В пресс-службе Следственного комитета России «Интерфаксу» заявили, что действия следователей санкционировал суд. «Гринпис» сообщает, что со вчерашнего дня в разных странах мира проходят акции около российских посольств с требованием освободить арестованных экологов. По данным организации, есть несколько случаев задержания участников протестов. В пятницу Международный комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, потребовал от российских властей немедленно освободить фотографа Дениса Синякова, задержанного вместе с активистами «Гринпис», которых обвиняют в пиратстве. В четверг Ленинский районный суд Мурманска санкционировал двухмесячный арест 22 задержанных экологов, а также Синякова, который освещал акцию. Вопрос о мере пресечения еще для 8 активистов будет рассмотрен судом в воскресенье.
Эхо Кавказа. Новости.
В Тегеране в субботу группа демонстрантов забросала яйцами и ботинками конвой президента Ирана Хасана Роухани, вернувшегося из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает «Франспресс», около 60 человек выкрикивали лозунги «Смерть Америке! Смерть Израилю!». Собравшиеся близ аэропорта около 300 сторонников президента скандировали «Спасибо, Роухани!». Вчера Роухани провел переговоры по телефону с президентом США Бараком Обамой. Это был первый контакт между лидерами двух стран 1979 года, когда были разорваны дипломатические отношения. Сообщается, что Обама выразил надежду на скорейшее достижение соглашения с Ираном по ядерной проблематике, которое могло бы привести к смягчению экономических санкций против этой страны. Ранее в пятницу Хасан Роухани заявил, что Иран стремится к достижению соглашения по вопросу его ядерной программы и что Тегеран не намерен создавать атомную бомбу. Вердикт Нью-Йоркского апелляционного суда, оставившего в силе приговор гражданину России Виктору Буту, несправедлив и политизирован. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел. Отмечается, что МИД России и российское посольство в США продолжат оказывать консульскую и юридическую поддержку Буту. На этой неделе Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке, отклонив жалобу защиты, подтвердил приговор российскому предпринимателю, который отбывает 25-летнее заключение в США. В апреле 2012 года Виктор Бут был признан американским судом присяжных виновным в сговоре с целью продажи оружия колумбийским ультралевым радикалам, ведущим боевые действия против правительства, в сговоре о непреднамеренном убийстве американских граждан, а также американских должностных лиц. Он был задержан в 2008 году в Таиланде, который передал его властям США. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината намерены протестом добиться трудоустройства. 2 октября они приедут в Иркутск, чтобы провести пикет напротив здания правительства Иркутской области, рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
Прокуратура Слюдянского района пытается убедить председателя правкома работников БЦБК Юрия Набокова не проводить пикет в Иркутске. Юрий Набоков объяснял прокурорам, что это не его личное желание, а решение коллектива. Протестовать работники комбината решили еще в августе, когда только узнали о том, что предприятие все же будет закрыто, но ждали, когда выйдет соответствующий приказ. И сейчас они не намерены отказываться от своей идеи. Байкальчане, которых сократили или уволили с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, будут требовать встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Министр иностранных дел Афганистана Залмай Расул заявил, что Кабул готов к выводу иностранных войск из страны. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Расул отметил, что терроризм и экстремизм все еще угрожают Афганистану. По словам главы афганского внешнеполитического ведомства, после более 3 десятилетий конфликта страна встала на путь демократии и близится к концу переходный период, начавшийся в 2001 году, когда в результате операций, возглавляемых США, международных сил от власти были отстранены талибы.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касацкин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Сегодня на осетино-грузинской границе ожидалось проведение массовой акции протеста грузинских журналистов против проведения демаркационных работ. Соответствующий призыв еще пару дней назад распространили пользователи социальных сетей. За происходящим сегодня наблюдала наш тхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Я и еще 3 моих коллег утром около 11 подъехали к участку осетино-грузинской границы в районе села Мугут. С нами также были представители пограничной службы Южной Осетии. В ожидании небывалой массовой акции протеста грузинских журналистов мы уютно расположились в тени под ореховым деревом. В 5 метрах от нас проходила линия границы с соответствующим заграждением. На той стороне работала строительная техника. Какой-то сельчанин разбирал руины. Рядом сновали маленькие дети. Акция все никак не начиналась, поэтому, чтобы не сойти с ума от безделья, мы начали собирать осыпавшийся орех. Неожиданно дети решили тоже поучаствовать в общем веселье, но только на своей стороне. Буквально через несколько минут они передали нам через проволоку несколько полных пригоршней орехов. И, судя по выражению лиц, были несказанно рады тому, что оказали нам помощь. После часового ожидания мы увидели представителей грузинской полиции тележурналистку в количестве 1 штуки с оператором. Моя коллега сладким голосом спросила ее, а где все остальные? Из ответа мы узнали, что протестующие только выехали из Тбилиси и ждать на них придется не меньше часа. Наконец, небольшая группа грузинских журналистов, человек может быть 8, как-то решительно проследовала к заграждению, послышались крики, потом вверх взлетели пальцы средних рук в неприличном жесте. Нам тоже прокричали что-то угрожающее. Через некоторое время пограничники сказали нам, что массовая акция все же будет, но в другом месте. Поднявшись по дороге вверх, мы увидели, как со стороны Грузии по трассе едут 8 легковых машин в сопровождении полицейского джипа. На линии границы в стороне от всех стояли наблюдатели ОБСЕ и внимательно наблюдали за происходящим в бинокль. Нам показалось удивительным, что на месте предполагаемого митинга оказалось очень большое количество вооруженных полицейских, образовавших живой кордон. Было понятно, что эти меры предприняты для предотвращения возможных инцидентов. Ну вот, наконец, и сами митингующие. Человек 20 грузинских журналистов не успели еще разработать сценарий мероприятия. Между протестующими по странной траектории передвигалась немного потерянная женщина с плакатом, на котором мы смогли прочитать лишь слово «оккупанты». Потом несколько человек, видимо, набравшись мужества, выхватили откуда-то листочки формата А4. Это тоже оказались плакаты, но с лозунгами по-грузински. Участники митинга скромно держали их в опущенных руках, пока все та же неугомонная остинская журналистка, которой нужен был хоть один хороший кадр для своего агентства, жестами не попросила поднять их над головой. Немного оживил картинку развернутый грузинский флаг и подъехавшие желтые микроавтобусы. «Наверное, артистов привезли, сейчас танцевать грузинские танцы будут», с надеждой предположил один из нас. Но нет. Через несколько минут, слазь наснимав окрестность фотоаппаратами и видеокамерами, грузинские коллеги ринулись куда-то дальше. Возвращаясь в Хинвал, мы грустно молчали. Все сошлись во мнении, что ребятам явно не хватает боевого задора. Впрочем, может быть, мы что-то и упустили. Позже нам стало известно, что пикник, организованный нашими коллегами из Грузии, продолжался до вечера. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвал. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в Тбилиси и Сухуми отмечали 20-летие со дня окончания войны в Абхазии. В центре Тбилиси, около мемориала погибшим в грузино-абхазской войне, собрались беженцы и участники боевых действий. Рассказывает Олеся Вартанян.
Ранним утром тишину рядом с памятником разорвало мужское многоголосие. 8 уже немолодых мужчин затянули песню о солдатах, не вернувшихся с войны. 60-летний уроженец Сухуми Вездена Акуджава наблюдал за происходящим в сторонке. Исполнение народных песен – это вся его жизнь. Он и сегодня руководит абхазским ансамблем песни и танцев. Но сейчас он был совсем не расположен петь. 20 лет назад в этот день Везден был вынужден бежать из родного города.
Мы жили рядом. Линии фронта, от линии фронта недалеко. И была у нас пацка большая, плетеная, 15-20 человек. И оттуда, когда боевики бедные менялись, они приходили к нам, мы их кормили, поили, пели и подбадривали.
Вспоминает Везде на днях войны. Он не воевал. Говорит, что никак не мог решить, какую сторону поддержать, абхазов или грузин. Спустя 2 десятилетия он уже пожилой мужчина, больше не ищет виновных. Единственная его надежда, что войны больше никогда не будет. Сегодня на центральных трассах Тбилиси появились большие плакаты с надписью «Забыть Абхазию – значит проиграть». Для 53-летнего Константина Жрамая война не закончилась. В начале 90-х он был одним из первых сухумчан, кто взялся за оружие. Ему пришлось возглавить отряд добровольцев, позже получивший название «Юпитер».
Просто, видимо, больше всех мне повезло в чем-то, потому что больше моих половных ребят все погибли в боях. Ну, пример брали всегда с меня. Я шел первым, они рядом стояли. И все так получалось, что вот я жив.
Говорит Константин. Он уверен, что война в Абхазии была неизбежна, а его участие в ней обязательным. Все последние годы он вместе с семьей живет в поселении для беженцев неподалеку от Тбилиси.
Ни дня. Каждый день меня сухому берет о своей родине. Я не привык здесь жить. Я в чем-то вот уверен, что сегодня или завтра
Когда же я вернусь?
Константин хоть завтра готов пойти в бой, но чтобы кто-то сегодня в грузинском правительстве отдал такой приказ, представить себе сложно, если вообще возможно. Представители грузинского руководства сегодня весь день повторяли, что абхазский конфликт не решить военным путем.
А что касается будущего, за 3 тысячелетия, что Грузия существует, много раз были раздроблены, но потом грузины и наши люди становились на ноги и воссоздали Грузию. Это так, точно так же будет. У меня нет ни малейшего вопроса в том, что в будущем мы будем едины.
Сказал министр обороны Ираклий Алассани. На примирение уйдет еще не одно десятилетие, считает Алассани, но оно непременно состоится. Эту уверенность разделяет и его коллега, министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закариашвили. Процесс переговоров обязательно начнется, так как ни одна из сторон до сих пор не сумела добиться поставленных перед собой целей.
Это не тот самый лучший результат, о котором абхазы мечтали, и не тот самый лучший результат, о котором грузины мечтали. Так что я думаю, что мы должны переосмыслить все это и не максимальные мечты реализовываться, а среднесрочные, скажем так.
Сказал министр. 20-летнюю студентку Мариам Далакишвили трудно было не заметить в группе уже изрядно посидевших беженцев и комбатантов. Ее сверстники редко ходят на подобные мероприятия. Да и вообще, призналась девушка, они мало интересуются причинами грузино-абхазского конфликта.
Я думаю, что эта война была ошибкой. Армии у нас тогда как таковой не было. В грузинском правительстве не понимали, что делают. Эти события стали черным пятном в истории нашего народа.
Это были слова 20-летней жительницы Тбилиси Мариам Далакишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Продолжает тему наш сухумский автор Виталий Шария.
Военный историк Валико Пачулия в книге «Грузино-абхазская война. Боевые действия» так описывает решающий бой за столицу Абхазии. 27 сентября началось крупномасштабное наступление по овладению центром города Сухума. В 13:30 у дома правительства завязался сильный бой. Через 2 часа здание было освобождено и над ним водружено Знамя Победы. Абхазские войска в ходе сухумской наступательной операции разгромили 2-й армейский корпус противника, захватили много трофейной боевой техники. Сегодня руководители государства и города, ветераны войны, представители общественности возложили цветы памятнику защитникам Абхазии в парке боевой славы. Но это у нас традиционно как бы генеральная репетиция перед главным праздником, который наступит через 3 дня, в понедельник, 30 сентября. В Грузии, насколько знаю, день 30 сентября не отмечается никак, а вот 27 сентября каждый год проводятся мероприятия, посвященные Дню падения Сухуми. Диаметрально противоположный взгляд на события 20-летней давности тут совершенно естественен. Для абхазского национального проекта это была безоговорочная ошеломительная победа, для грузинского – катастрофа. Но меня давно уже удивляет другое. Та агрессия, сужу в частности по многим комментариям в предыдущие годы на сайте «Эхо Кавказа», на выступления абхазских авторов, которые вызывают участие грузинского общества, изложение, даже вполне сдержанное и корректное, существующего в Абхазии восприятия тех событий. Чем-то иным, кроме интеллектуальной недостаточности, это, по-моему, трудно объяснить. То есть вы, господа негодующие, ждете, требуете от нас, абхазских авторов, чтобы мы стали посыпать голову пеплом и сокрушаться о роковой ошибке властей Республики Абхазия, погубивших абхазский этнос. Сокрушаться, что абхазы не понимали своего счастья, что они должны были смириться, а потом тихо, мирно раствориться в грузинском этносе, как им уже настойчиво предлагали руководители Советской Грузии в середине прошлого века и пытались осуществить это. Уже словно слышу в ответ возмущенное, но разве можно сравнивать бериевские времена и методы руководства с нынешним толерантным поколением грузинских руководителей, которые всегда говорили, что будут заботиться о нацменьшинствах, как о своих родных детях. При этом я вовсе не исключаю, что многие в таких случаях возмущаются вполне искренне и верят тому, что говорят. Однако человеческая природа, увы, такова, что получи сейчас каким-то чудодейственным образом Тбилиси власть над Абхазией и Абхазами, большинство этих людей очень скоро стало бы поддакивать своим национал-радикалам, призывающим давить абхазов. Страницей газеты «Демократическая Абхазия», выходившей в 92-93 годах в Сухуми, дают об этом явлении весьма красноречивое представление. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
После завершения боевых действий 30 сентября 1993 года каждая новая власть в Грузии пытается вернуть контроль над утерянным регионом Абхазии. Спустя два десятка лет не теряют надежды вернуться в свои родные дома и тысячи беженцев, рассказывает Мзия Пресишвили.
На сегодняшний день единственный формат, который позволяет грузинским официальным лицам вживую увидеть представителей де-факто Республики Абхазия, это женевские дискуссии. Однако это не означает, что с абхазской стороной ведутся прямые переговоры. Гораздо чаще абхазы и грузины оказываются за одним столом на встречах, организованных разными международными структурами и НПО. Хотя и подобных мероприятий не густо, говорит директор Международного исследовательского центра конфликтов и переговоров Гоги Хуцишвили. Он был фактически первым, кто организовал встречу грузинских и абхазских НПО в Москве в июне 1996 года без участия представителей международных структур.
Контакты и совместные проекты развивались интенсивно до начала 2000-х годов, а после августовской войны эти контакты фактически сошли на нет, заморозились.
Те грузины, которые поддерживают связь со своими абхазскими родственниками и друзьями, стараются это не афишировать, отмечает глава Института грузино-абхазских отношений Зураб Шенгелия. Каждая из них дорожит этими отношениями и старается уберечь их от политических спекуляций, опасность которых существует как в Тбилиси, так и в Сухуми. За эти 20 лет грузинские власти не смогли восстановить доверие абхазов, считает Шенгелия.
Про грузинского элемента там нет и пока быть не может, потому что абхазское общество, как и его политическая элита, до сих пор живут в страхе, что может произойти сближение Грузии с Россией, что Москва обменяет абхазов на грузин. И этот страх усилился после смены власти в Грузии.
Тем не менее, за все эти годы часть грузинского общества не прекращала попыток восстановить доверие абхазов. Среди них был и Центр по правам человека. НПО в марте 2007 года организовала кампанию под названием «Простите». Тогда участники кампании просили прощения за каждый выстрел, за каждое слово, из-за которого началась война. А таких было много. Как вспоминает глава центра Олег Оцкитишвили, у той кампании была и другая цель – остановить агрессивную риторику правительства Михаила Саакашвили.
В тот период очень усилилась не только риторика, это было похоже на милитаристскую кампанию. Бюджет Министерства обороны составлял 1,5 миллиона лари, в то время, когда аппарату госминистра по урегулированию конфликтов было выделено всего 600 тысяч лари. Это абсолютный дисбаланс для страны, которая старается урегулировать конфликт мирным путем.
Олег Хуцкитишвили вспоминает, что из-за кампании «Простите» на их организацию с критикой обрушился президент Михаил Саакашвили, а мнение общества разделилось. Часть считала необходимым проявить нечто вроде покаяния, другая не видела в этом смысла. Главной проблемой правозащитник считает то, что тем событиям и по сей день не дана историческая оценка, не признаны публично ошибки, которые допустили прежние власти Грузии, не было попыток расследовать военные преступления, а те, кто совершал преступления против абхазов, осетин и грузин, не наказаны. Тем не менее, правозащитник настроен оптимистично. Члены правительства Бидзина и Иванишвили сменили тональность. Все чаще стали говорить о том, что сначала надо вернуть доверие абхазов и осетин, а потом говорить о территориях. Правда, за год всего правления новой власти, отмечает Скитишвили, пока только ограничились заявлениями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Ходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Парадная дверь дома – это как последний, но самый живописный штрих художника. Вырежи ее из полотна, и картина потеряет опорную деталь композиции. В историческом районе Тбилиси все реже встречаются дома, в которых сохранились старые двери. А ведь они порой месяцами создавались в мастерских искусных ремесленников, и каждый из них уникально в своем роде. Рубрику «Городской репортаж» подготовил Серго Бригвадзе.
Каждый из нас не раз спешил побыстрее оказаться дома, подстегиваемый желанием отведать бабушкиных пирожков, обнять любимого человека или просто отдохнуть в удобном кресле после тяжелого рабочего дня. И вот он, долгожданный момент. Ты только берешься за ручку парадной двери, и уже в это самое мгновение дом распахивает тебе свои объятия. А дальше, под родной крышей, в привычной обстановке, погружаешься в умиротворение, оставив за той самой дверью суету и заботы. Увы, в наши дни двери чаще всего сугубо функциональны, обеспечивают нам безопасность. Но было время, когда в маленьком городе Тбилиси их изготовление было настоящим искусством, требовавшим незаурядного мастерства и таланта. В пыльной мастерской ремесленники месяцами резали по дереву или ковали из железа уникальные орнаменты, узоры. И в их работах было ничуть не меньше вдохновения и творческого полета, чем в полотнах живописцев. Их усердие очень высоко оценивает художник-реставратор Кахабер Мурманишвили.
Такие двери встречаются нам Тацминда, Вера, Портачала. Не заметить их красоты невозможно. По сложным орнаментам или чеканке можно определить, что мастера при создании дверей использовали особые, очень редкие технологии.
Дом номер 15 по улице Ладо Асатиани был построен еще до Первой мировой войны. Уже 41 год в нем живет Леван Хитири. В советские времена фрески, которыми был расписан подъезд, были закрашены, а вот двери остались нетронутыми, вспоминает Леван.
Сколько я себя помню, мой дом украшают эти двери. Пришло время, и мы их отреставрировали. Ни разу не подумали заменить их на новые. Как можно позволить себе изменить детали, которые можно считать частью нашего исторического достояния? Ухаживаем за ними, поэтому они и сохранились.
Эскизы дверей заказчику проекта «Дом» делали архитекторы. Таблички с именами тех, кто проектировал дом, обычно вешали либо на внешнюю стену здания, либо в подъезде. Но сегодня такие таблички встречаются очень редко. Культуролог Цира Элисашвили делит старинные двери на два различных вида. Те, которые дублировались по эскизам, и те, которые представляют собой единичные, уникальные экземпляры.
Все зависело от того, насколько состоятельным был заказчик. В Тбилиси в то время они зачастую соперничали друг с другом, и дома, в которых жили люди высокого ранга, строились по эксклюзивным чертежам. Эта неповторимость выражалась в архитектурных деталях, декорации подъездов, самих комнат и, конечно, в дизайне дверей.
Эти ничем не примечательные, на первый взгляд, старенькие двери больше века оберегают жителей от сквозняков и нежелательных посетителей. На многих отшелушилась краска, а разбитые стекла заменены листами жести, которые надежно прибиты к высохшему дереву. Не раз приходилось жителям исторических районов Тбилиси самим ремонтировать свои дома, и со временем прогнившие от старости двери стали потихоньку попадать на свалку. Их стали менять на новые, стальные, прочные и надежные. Хотя были случаи, когда двери просто крали. Культурологу Цири Элисашвили не раз приходилось тратить огромные усилия на поиски утерянных уникальных экземпляров.
К сожалению, жители ошибочно думают, что эти двери – их собственность, поэтому часто распоряжаются ими по своему усмотрению. Иногда мы находим снятые двери, но случается это нечасто. Недавно в одном доме на улице Тинамзришвили был демонтирован уникальный экземпляр, и, к сожалению, его не удается найти по сей день.
Облик города, говорит культуролог, это не только улицы и здания, но и те мелкие детали, как наши двери и балконы, которые придают ему неповторимость. Когда эти детали начинают пропадать, город перестает быть узнаваемой личностью. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 сентября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, а в Праге 19:30. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Грузия продолжает безответственное нагнетание напряженности в приграничных районах с Южной Осетией, заявили в МИД России, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с представителем Европейского союза по Южному Кавказу Филиппом Лефором. Внимание спецпредставителя было привлечено к сообщениям СМИ о том, что на 28 сентября запланирован некий массовый марш протеста грузинских журналистов из Тбилиси к селу Двани на границе с Южной Осетией, информировали на Смоленской площади. Было отмечено, что грузинская сторона таким образом продолжает безответственное нагнетание напряженности в приграничных районах. Российская сторона полностью разделяет оценки и озабоченность на этот счет, которые были высказаны МИД Южной Осетии и рядом юго-осетинских руководителей, подчеркнули в МИД России. В дипведомстве России отметили, что Григорий Карасин призвал спецпредставителя ЕС и наблюдателей миссии ЕС по мониторингу в Грузии приложить усилия для предотвращения новой опасной затеи грузинских властей. Важно не допустить пагубных последствий для безопасности и стабильности в регионе, вся ответственность за которые ляжет на организаторов акции, подчеркнули в МИД России, передает портал «Грузия онлайн». В связи с президентскими выборами в Грузии 30 сентября в Тбилиси прибудет группа наблюдателей Лиги арабских государств. По информации Министерства иностранных дел Грузии, в состав делегации, состоящей из 4 человек, входят граждане Египта, Ливии и Ирака. Они пробудут в стране до 3 октября. Цель визита – проведение встреч с представителями различных государственных ведомств и неправительственных организаций, а также логистическая подготовка визита основной группы наблюдателей Лиги арабских государств, которая состоит из 12 человек. Основная группа наблюдателей прибудет в Грузию за несколько дней до президентских выборов, сообщает Интерпресс Ньюс. Бывший посол США в ООН Джон Макдональд и католикос патриарх всей Грузии Илья II обсудили в сегодняшней встрече 28 сентября план мирного урегулирования конфликта в Грузии. На встрече также была подчеркнута важность народной дипломатии. «Для меня огромная честь провести встречу со Святейшим, которая длилась 2 часа. Мы говорили о том, каким может быть мир в Грузии, Армении и Азербайджане. Также говорили о религии в отношении между народами. Святейший является величайшей личностью», — приводит слова Макдональда портал «Грузия онлайн». В Махачкале совершено вооруженное нападение на наряд полиции. Несколько сотрудников полиции ранены. Инцидент произошел сегодня, 28 сентября, в 17:50 по московскому времени на проспекте Акушинского.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе 23 сентября заявил, что Грузия не допустит участия Абхазии и Южной Осетии в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Продолжает Жанна Тарханова.
Абашидзе заявил, цитата, «У нас есть твердые гарантии того, что ни Абхазия, ни Южная Осетия не примут участие в Сочинских Олимпийских играх. Во всяком случае, ни на одной веб-странице Международного Олимпийского комитета они не фигурируют как независимые участники». Конец цитаты. Заявления грузинских политиков в Цхинвале назвали нелепыми, поскольку участвовать в Олимпиаде в Сочи республика пока и так не готова. Как объяснил мне член парламентского комитета по делам спорта, молодежи и туризму Дмитрий Ванеев, в Южной Осетии еще не создан Национальный Олимпийский комитет. Цитата. «Очередные нелепые заявления Грузии. Мы и так пока не участвуем в Олимпиаде. Наши земляки, юго-осетинские спортсмены, и так регулярно побеждают на мировых турнирах, выступая за сборные разных стран мира. И я верю, что не за горами то время, когда юго-осетинская сборная будет принимать участие и в зимних, и в летних Олимпийских играх». Конец цитаты. Чемпион мира по вольной борьбе цхинвалец Алан Лохов считает, что необходимо ускорить процесс создания Национального Олимпийского комитета в Южной Осетии. Цитата. «Грузины такими запретами и противодействием показывают свою слабость. Им невыгодно, чтобы югостинские спортсмены приехали и выиграли олимпийские медали. Поэтому они всячески стараются нам помешать. Но ведь это же не политика, это же спорт. Ну, наверное, грузинским политикам нужно постоянно обострять ситуацию». Отреагировала и спортивная общественность в Северной Осетии, говорит заслуженный тренер по дзюдо Борис Гудиев.
Во-первых, Грузия не является тем субъектом, который может запрещать или разрешать участие на Олимпиаде. Есть для этого Олимпийский комитет.
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев считает, что проблема искусственно создана. Цитата. «Абхазия и Южная Осетия и так пока не участвуют в Олимпийских играх. Я буду только рад, если Международный олимпийский комитет примет решение до начала Олимпийских игр допустить их сборные. Давайте будем надеяться на это. А Грузия играет в свою политику и пытается таким образом создать дискомфорт России, чтобы мы не провели на высоком, достойном и красивом уровне Олимпийские игры. Цель Грузии – нам помешать в проведении Олимпийских игр. Я думаю, у них ничего не получится, все будет нормально». Конец цитаты. Лидер социал-демократической партии Южной Осетии Дмитрий Тасоев, в свою очередь, считает, что Грузия не имеет морального права выступать с какими-либо заявлениями по теме Олимпийских игр. Цитата. «В истории человечества во время Олимпийских игр всегда заключалось перемирие. А Грузия напала на Южную Осетию 8 августа, когда внимание всего цивилизованного общества было приковано к Олимпиаде в Пекине. Нарушила Олимпийскую хартию. И не ей решать, кому участвовать в играх, а кому нет», заявил Дмитрий Тасоев. «Мои собеседники были едины во мнении, что не стоит привносить в спорт политику». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Самопроглашенная Республика Южная Осетия получила первую часть российской финансовой помощи в 2013 году. Как сообщила министр финансов Аза Хабалова, из 2 миллиардов рублей, которые предусмотрены на реализацию инвестиционной программы на этот год, средства получены в сумме 950 миллионов рублей. О первой помощи в конце года материал Мурата Гукимухова.
Итак, первый транш на строительство инфраструктурных объектов Южная Осетия получила в конце третьего квартала, фактически после окончания строительного сезона. Москва поставила жесткие условия, ни рубля, кроме защищенных статей бюджета, до тех пор, пока республика не отчитается по тратам 2011-2012 годов, и, судя по всему, настояла на своем. В течение всего года правительству пришлось разгребать финансовые завалы, оставленные в наследство предыдущим правительством Вадима Бровцева, и оправдываться за уже свои прегрешения, самовольную переброску средств со строительства Ленингорской дороги на строительство Квасинской дороги. В итоге 2012 год явно не сложился. Тибилову достался разоренный бюджет, и ничего существенного сделать не удалось. Простоять еще один год означало потерять репутацию в глазах южных осетин как дееспособной команды. Леониду Тибилову пришлось выкручиваться из этой тяжелой ситуации. Он привлек строителей в долг, что называется под честное слово. Люди ему поверили, говорит депутат Вадим Скавребов.
Все, что сегодня делается, большей частью делается на доверии, за доверием правительства, прежде всего президента. И могу сказать, что вот есть у предпринимателей такая уверенность в том, что эти деньги им выплатят, и при этом делают свою работу так, чтобы в случае каких-то разногласий к ним споров не было, и сметы не завещают, и качество работ на очень высоком уровне.
В результате правительству удалось продемонстрировать позитивные результаты. Схинвал благоустраивается, дороги строятся. Но в принципе, считает руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев, этот год нельзя назвать удачным для республики.
Можно бы было сделать намного больше. Сегодня фактически четвертый квартал года. И в принципе, это квартал подведения итогов и планирования следующего года. Значит, в четвертом квартале года получаем первую часть транша. Так что, конечно, не на пользу, и в принципе, да, люди отрабатывали долг, люди брали деньги под проценты, соответственно, время идет, и прибыли, которые можно было получить, и, возможно, привлечь большее количество людей и техники, чтобы потенциал использован был не полностью.
Судя по официальным данным, за исключением суммы порядка 170 миллионов рублей, поступившие деньги уже фактически освоены. Сейчас главный вопрос, успеет ли правительство отчитаться за траты, получить второй транш и освоить его за оставшееся до конца года время, говорит Алан Джусоев.
В любом случае, если даже в декабре месяцу или в середине ноября второй транш будет получен, то большая его часть часть уйдет обратно на счет Министерства финансов Российской Федерации, потому что я не думаю, что за оставшиеся 3 месяца мы сможем освоить остальной 1 миллиард с лишним.
По мнению Вадима Цхавребова, правительство действительно оказалось в цейтноте, но ситуация не так безнадежна.
Я думаю, деньги будут освоены. Частично я с этим знаком. И многие работы, которые останутся вполне, можно и зимний период проводить. То есть это выкопать улицу, подсоединить канализацию и прочее.
Но здесь еще одна напасть. Говорят, премьер-министр Рости Хугаев заболел и в настоящее время лечится за пределами республики. В его отсутствии создается специальная комиссия по распределению бюджетных средств, как об этом недавно заявил президент Тибилов. По мнению югосетинских экспертов, комиссия – это не всегда хорошо, особенно когда речь идет о распределении денег. Случаются и столкновения межведомственных интересов, и подчас неспособность участников комиссии прийти к общему знаменателю. В республике в этом году и без того появилась масса дублирующих друг друга структур и различных комиссий. А это, как показывает практика, не приводит к скорейшим управленческим решениям, которые так необходимы в условиях цейтнота. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Больше 4 часов продолжалась встреча премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили с грузинским экспертным сообществом. Необычно было не только то, что мероприятие транслировалось в прямом эфире, но и поведение премьер-министра, который в буквальном смысле слова отчитывал известных не только в Грузии специалистов в разных областях. Рассказывает Мзия Пресишвили.
С самого начала трансляции премьер-министр Бедзина Иванишвили пообещал телезрителям, что их ждет необычная передача. Грузинские зрители еще во времена нацдвижения привыкли к прямым трансляциям встреч Михаила Саакашвили с правительством, в ходе которых министры оказывались под градом язвительных и унизительных президентских комментариев. Тем не менее, Иванишвили смог все-таки удивить искушенного грузинского наблюдателя. С первых же минут встречи стало ясно, что премьер-министр пригласил известных в Грузии политологов и экспертов в разных сферах не для того, чтобы услышать их мнение, а чтобы они ответили за свои слова. Премьер готовился к встрече. Он с листа зачитывал отрывки из интервью приглашенных экспертов. Особенно досталось конфликтологу Мамунке Яришидзе и политологу Сосо Цискаришвили. Последний, к счастью или к несчастью, на встрече не присутствовал. Вот еще прочту ваше одно выражение, обратился премьер-министр к Мамуке Яришидзе.
Мы сейчас находимся в незаметном хаосе, но когда уйдет Иванишвили, который все держит в руках, у нас будет настоящий хаос. Вас ведь слушает общество. Вот будьте добры, обоснуйте все это.
Никакие ответы премьер-министра не удовлетворили. Он не соглашался ни с какими аргументами. Иванишвили утверждал, что грузинская мечта сдержала все обещания, что полиция, прокуратура и суд сотворили чудо. Не понравилось ему и предположение политолога Рамаза Сахварилидзе в одном из интервью, в котором он заявил, что грузинская мечта теряет сторонников. Бедзина Иванишвили потребовал от Сахварилидзе объяснить, на основе каких данных эксперт пришел к такому заключению.
В этом мне помогает собака. Я каждый день больше часа гуляю с ней. В ходе этих прогулок я встречаю множество знакомых, которые были год назад вашими ярыми сторонниками. Теперь такого энтузиазма я у них не замечаю. Вот на такую социологию с собакой я и ориентировался, когда говорил об этом.
Смеясь, отшутился Рамаз Ахварилидзе. Политолог поспешил добавить, что на незначительное уменьшение сторонников власть должна реагировать спокойно. Однако успокоить премьера было нелегко. Кроме всего прочего, Иванишвили не скрывал своего разочарования и недоумения по поводу негативной реакции экспертов на его намерение уйти с политики. Возмутило премьера и то, что эксперты не замечают, как много успело новое правительство за этот год. На встречные реплики экспертов, что его обвинения ставят под сомнение их профессиональность, Бедзина Иванишвили ответил.
Я не имею в виду, что вы плохие эксперты. Цель моей сегодняшней полемики состоит в том, чтобы вы больше фильтровали свои выражения.
В течение долгой и наполненной зачастую бессодержательной полемикой премьер-министр все добивался от экспертов высказать свое мнение о кандидате грузинской мечты в президенты, о гениальном, хорошем человеке Георгии Маргвелашвили. Эксперты тактично воспользовались своим правом на молчание и от оценок воздержались. Лишь под конец встречи один из экспертов сумел задать премьеру вопрос, что он думает об отношениях с Россией, говоря о последних событиях в селах вблизи административной границы с Южной Осетией. Бедина Иванишвили явно был искренен. Он сразу сказал, что его ответ будет смутным. По его мнению, возведение колючих заграждений делается для безопасного проведения Олимпиады в Сочи, и когда она пройдет, многое уляжется.
Главное, чтобы наши абхазские и осетинские братья знали, что мы сначала хотим вернуть их, а потом территории,
сказал премьер. Но добиваться достижения всех этих целей правительству Грузии придется уже без Бидзины Иванишвили. Он твердо намерен уйти из политики. Доводы экспертов, указывающих на возможные осложнения в этом случае, Иванишвили не убедили. Зиапарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол», которую провела Кити Бочеришвили.
У нас на линии связи из Тбилиси политологи Наталья Сахоки и Александр Рундели. Вот как, по-вашему, для чего премьеру нужно было встречаться с экспертами вот в таком формате публично? Насколько это оправдано? Что из этого получилось? Вы слышали материал нашего корреспондента. Вы согласны с теми?
Вы знаете, вы правильно сказали слово «публично». Мне кажется, такая встреча могла быть, и она могла быть и правомерной, потому что претензии могут быть и у премьер-министра, конечно. Но мне не понравилось, что эта встреча была публичной. Потому что какое-то, правда, впечатление того, что он отчитывал экспертов, создалось. И, ну, я не знаю, мне кажется, лучше было бы, чтобы эта встреча была бы не публичной. Батони Алик Рондели, Алик, здравствуйте. Я это спросил. Он, здравствуй, дорогой, сказал в своей речи, я слушала в конце, я, правда, к сожалению, сначала не слышала этот, не могла следить за этим, за этой встречей. Он сказал, что он был обескуражен, когда увидел камеры, но потом ничего, как будто, мне кажется, что нет, этих камер не должно было быть. А что я хочу сказать, что некоторые претензии, правда, были обоснованы, потому что вот я тоже иногда не могу читать вот такие апокалиптические
выводы.
Апокалиптические какие-то выводы и прогнозы экспертов. Мне иногда хочется сказать, и я имею в виду как раз некоторых экспертов, которые там сидели, он пугает, а я не боюсь. Потому что, но я не боюсь, но, может быть, это правда плохо действует на общество, которое и так напряжено. Вот я так думаю. Единственное, вот что у меня проблема в том, что эта встреча не должна была быть публичной.
Батону Александр, спасибо, Калбатону Нателло. Батону Александр, вам не показалось, что премьер хотел услышать только то, что хотел услышать? А вот то, что ему не нравилось, он встречал, ну, будем говорить, с какой-то долей агрессии. У вас нет такого ощущения, что он позвал не для того, чтобы прислушаться, а напротив, чтобы отчитать непослушных? Вот какой-то, у меня лично создалось такое мнение. Или оно поверхностное?
Я тоже такое нечто подобное чувствовал, и он сам это чувствовал, и он потом старался как-то это компенсировать улыбкой, там, каким-то таким жестом. То есть он сам, ему не хотелось, чтобы это так казалось, но он, видимо, на критику все-таки реагирует очень остро. Потом, ну это как, знаете, ему тут подборку кладут его эти пресс-атташе, секретарь, и когда он сразу читает, видимо, это, ну это как-то любой человек, который старается что-то сделать хорошее, не думает, что он делает хорошее. Ему, конечно, неприятно там что-то. Но я думаю, что нормально было. Я когда туда пришел, как-то я не ожидал, что очень живо это дело пойдет.
Вот вы сами сказали подборки, которые ему кладут. Вот нет такого ощущения, что все-таки премьер не до конца информирован? И ему,
трудно сказать. Любой человек не до конца информирован, потому что все-таки он каждый день встречается с людьми, и то все не прочтешь. И потом как подадут, как скажут, с каким этим. Иногда перевод дают такой немножко. То есть это все не так просто. Там маленький нюанс, и человека можно из себя вывести. Но я, в принципе, был очень доволен тем, что происходило, потому что это первый раз такой формат был. Я не люблю сидеть перед камерой, а там было их 4, по-моему, или 5. Но я абсолютно забыл, совершенно забыл, что там были камеры. Живой был разговор. Да, такое столкновение характеров было, разве потом самые его наиболее рьяные защитники его, больше всего критики получили, они ему отвечали. Да, я думаю, что это было очень живо и хороший формат был. Я согласен с Калбатой Нателлой, что какие-то вещи, может быть, не нужно показывать, но мы там сказали, что вот если это будет о безопасности, о таких сенситивных вещах, то тогда не нужна эта публичность. Но те вещи, которые обсуждались, я думаю, что вполне. Немножко долго это.
Ну и скажите, пожалуйста, те вещи, которые обсуждались, как вы думаете, Бедзина Иванишвили убедил экспертов? Он восстановил их все-таки против себя?
Знаете как, по-разному. Мы поняли, что его беспокоит. Мы поняли, куда он смотрит, что он хочет. Кое-какие вещи он нам подтвердил, какие-то наши сомнения рассеял. И я думаю, что эта встреча была полезной с обоих сторон. И он сразу старается ответить, иногда не дает закончить. Это немножко производит такое впечатление, но он нетерпелив очень. Но я думаю, что он слушал внимательно всех. Очень слушал внимательно.
Спасибо.
Он в одном немножко, я думаю, не прав, что эксперт или не эксперт, он имеет право судить сам. Иногда у него нюансы, которые ему так кажется. Он старался объяснить, что не все так, как нам кажется. Но в чем-то он был прав, в чем-то нет. Но он сам, я думаю, это понимает прекрасно.
Спасибо. Он ведь сказал, что главный его козырь признался, что это чистосердечность. Но достаточно ли этого, чтобы убедить Калбатуна Нателла, как вы считаете?
Вы знаете, насчет убедительности я скажу, что он был убедителен, он был искренен, и это чувствовалось. Когда человек искренен, он убедителен. Его какое-то, могу сказать слово обида, что как-то не видно то, что сделано, тоже было понятно. И вот, например, был очень примечательный момент, когда он сказал, что что в Грузии открылось 200 с лишним этих производств. И вдруг такой, пожалуйста, говорит, заплатите кому-то, пиарщику, чтобы это было людям известно. И действительно, слежу как бы внимательно, и 205 для меня тоже было неожиданность. Знаете, так что действительно, может быть, и я считаю, что те претензии, которые все время были слышны, что нужно больше информировать общество, он немножко не соглашался, но мне кажется, он понял, что это реальные претензии. И мне еще что понравилось, я хочу об этом сказать, что он сказал, что Адиашвили просит дать мне деньги, чтобы сделать клипы. Я, говорит, клипы не хочу. Он в этом, мне кажется, абсолютно прав, потому что эти клипы уже никого не убеждают. Это вчерашний день. Uh-huh. Почему его пиарщики думают, что клип это что-то значит, мне кажется, он своим каким-то чутьем, которого у него не отнимешь, он чувствует, что это не то. Вот я хочу.
Вот как раз мы, по-моему, немножко приблизились к содержательной части беседы. Для меня новое, что прозвучало, в общем-то, со всем остальным, так или иначе, мы были знакомы, это то, что Бедзина Иванишвили считает, надо дать возможность провести России Олимпиаду, а потом решать наши с ней проблемы вплотную. Батну Александр, как вы считаете, это не будет потерянным временем? Ведь за это время очень много чего может произойти.
Знаете, тут можно по-разному оценить. Дело в том, что для правительства России сейчас Олимпиада это настолько важно, что они все забыли абсолютно. Это вопрос престижа и лично президента Путина, и страны, и вообще всего. И это настолько важно, что, конечно, сейчас все остальное не имеет значения такого. Но вместе с тем, после Олимпиады Москва будет свободна в своих действиях более. И эти действия могут быть и положительными с точки нашей точки зрения, и отрицательными. Поэтому, конечно, сейчас им не до нас, Но после...
Наверное, в зависимости от того, как успешно пройдет или не пройдет Олимпиада.
Не, я думаю, что Олимпиада пройдет нормально, но просто потом им нужно будет решать какие-то проблемы, потому что потом там из Афганистана выходят войска НАТО, и там переносится туда, значит, внимание, и нужно на Кавказе что-то, какие-то вопросы решить. Я думаю, что 2014 год не будет легким для нас после Олимпиады.
Спасибо, к сожалению.
Но то, что сейчас они заняты Олимпиадой и делают все, чтобы она прошла нормально, это ясно.
Понятно. К сожалению, наше время истекло. Я благодарю вас, Калбатуна Нателла, Батуна Александр, и напоминаю, что у нас на линии связи из Тбилиси были политологи Нателла Сахокия и Александр Рундели.
С ними беседовала моя коллега Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Проблема безработицы остается главной национальной проблемой в Грузии. Таков результат исследования грузинского представительства Национального демократического института США. Согласно обнародованным в понедельник данным, 71% опрошенных не одобряют уход из власти Бедзины Иванишвили. Рассказывает Михаил Егиков.
Проблемы, волнующие граждан Грузии, Национальный демократический институт США традиционно разделил на государственные и локального масштаба. Согласно исследованию, проведенному NDI с 18 августа по 3 сентября в масштабах всей Грузии, лидирующая тройка проблем национального значения осталась неизменной. 65% из опрошенных более чем 3500 граждан Грузии сетуют на недостаток рабочих мест. Второе и третье места, соответственно, заняли проблемы территориальной целостности и доступности медицинского обслуживания. То, что в тройке главных проблем оказалось медицинское обслуживание, может вызвать удивление, ведь с этого года в стране действует программа всеобщего страхования. Однако, по мнению директора Центра исследования общества Марины Мусхелишвили, для позитивной оценки обществом системы здравоохранения требуется немало времени.
Для полноценного функционирования всеобщего страхования требуется обновление инфраструктуры, переподготовка врачей и многое другое. За год Министерство здравоохранения этого бы сделать не успело. Говоря об этой проблематике, население дает понять властям, чтобы те не сворачивали с взятого курса и довели дело до конца.
По мнению социолога Левана Тархнишвили, исследование NDI наглядно демонстрирует трезвый взгляд грузинского народа на существующие проблемы и их рост за последний год.
Вновь всплыли на поверхность проблемы, связанные с преступностью, а ведь они были практически забыты. Сегодня 31% опрошенных считает, что криминогенная ситуация в стране за последний год ухудшилась. Все эти данные говорят о том, что население избавилось от эйфории медового месяца, в которой оно пребывало после парламентских выборов, и теперь реально смотрит на вещи.
В том же ключе Леван Тархнишвили оценивает большое количество граждан, негативно реагирующих на заявление Бедзины Иванишвили об уходе из политики.
Народ не получил всего, что наобещали перед выборами Бедзины Иванишвили и грузинская мечта. И именно поэтому 71% считает это решение преждевременным.
Специалист в сфере социальной политики Нателла Сахокия эту статистику связывает с тем, как население понимает роль лидера.
Народ привык к тому, что им правит один человек. Люди думают, что государство не может управляться иначе, хотя есть масса примеров успешных стран, где нет одного правителя, которому все подчиняются, а существует баланс политических сил. Но у нас нет такого опыта. Вот в чем проблема.
Позитивная тенденция, согласно исследованию, наблюдается в отношении граждан Грузии к демократическим процессам в стране. Если в июне на вопрос, есть ли в Грузии демократия, положительно ответили 38% опрошенных, сейчас это число выросло до 44%.
В целом, оценка демократических процессов в Грузии за последние 10-15 лет была очень расплывчатой. Понятие демократии стало предметом постоянных спекуляций, и люди не очень хорошо разбираются в его значении. Говоря о демократии, сегодня люди, вероятно, имеют в виду большую свободу, чем в предыдущие годы. Общество не испытывает страха и поэтому чувствует себя хорошо.
Аргат Сноп Стаус Аям Твоса зависит.
Говорит Марина Мусхелишвили. Политические рейтинги NDI опубликует 26 сентября. Свои дальнейшие исследования в Грузии организация продолжит проводить уже после президентских выборов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.ehokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.